Откройте Деяния святых апостолов. 4 глава, мы прочитаем с 32 стиха и до конца. 4 глава Деяния святых апостолов, мы прочитаем с 32 стиха и до конца. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их и приносили цену проданного, и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом киприанин, у которого была своя земля, продал ее и принес деньги и положил к ногам апостолу. Вот такой текст Писания мы прочитали. Вы знаете, я просмотрел некоторые толкования на этот текст Священного Писания, и я хочу сказать, что я всегда читаю и пользуюсь материалами, которые Бог через этих братьев открывал им. И для того, чтобы углубить свои познания. Хотя на первом месте, как и должно быть всегда, это есть само Слово Божье. И я всегда согласен с тем, что самое главное откровение – это то, которое Господь непосредственно открывает нам, когда мы читаем, вникаем и вникаем. Но, тем не менее, это наши братья, и поэтому ими написаны эти книги, для того, чтобы мы также пользовались. Не всеми книгами можно пользоваться. Я вам скажу, что многие из книг, которые я покупал, я их выбросил. Вот, и их самое наилучшее место почетное – это туда в траш их выбросить, потому что другого места более почетного для них я не нашел. Так вот, прочитанный текст. Я хочу обратить сегодня ваше внимание на некоторые моменты из того, что мы прочитали. Но прежде всего, еще раз обращаю ваше внимание, кончилась беззаботная жизнь для церкви. Беззаботная в чем, в каком понимании? Это не значит, что они вообще ничем не занимались и ни о чем не заботились. Нет. То есть, это было время, когда все было наполнено благоуханием, святой радости, святого мира, любви, блаженства, взаимопонимания в церкви. Так вот, наступает маленький первый шторм. Вы знаете, что у дьявола есть целый арсенал самого разнообразного оружия против народа Божьего. Но самым жестоким оружием, которое дьявол принимает против церкви, это есть физическая расправа над народом Божьим. Правда, здесь, когда мы читали 4 главу, здесь еще не наступила физическая расправа, но уже идет предпосылки, потому что первые проповедники Петр и Иоанн были арестованы и продержали всю ночь в заключении. Так вот, как поведет себя церковь, когда лидеры израильского народа пригрозили им, и они сказали, как здесь мы читаем в 4 главе, они приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса Христа. Вы знаете, что их угрозы, это были серьезные угрозы, и ученики это знали. И они знали, чем закончились их угрозы, когда они угрожали нашему Спасителю. Это закончилось Голгофой. Так что их угрозы не были просто слова и больше ничего. Но удивительно, мы с вами читали, что апостолы, церковь удивительнейшим образом прореагировала на эти угрозы. Как? Никакого страха, никакого уныния, никакого переживания, никакой печали. Почему? Потому что они настолько были наполнены верой в силу Господа и Спасителя Иисуса Христа. То есть они верили, что самые сильные угрозы, расправы, самые мощные оружие из арсенала сатаны бесполезны и напрасны. Почему? Потому что Господь сказал: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Ученики верили этому. То есть полная безопасность для церкви. Почему? Потому что Он создал. Врата ада не одолеет. Вы верите в полную безопасность церкви, по словам Господа Иисуса Христа? Так написано. Если церковь победима, если может быть такое время на протяжении истории существования церкви, когда церковь исчезла с лица земли и ее больше нету, тогда слова Господа обманчивы, потому что Он сказал: врата ада не одолеют ее. Так вот, следующее. Они знали, что это только начало гонений. Они знали, что это только маленький штормик, и больше настоящие бури и настоящие штормы их ожидают впереди. Значит, опасность от гонений и страданий тоже не исходит, потому что Христос сказал: «Я создам церковь». Откуда исходит опасность для церкви? А она есть, эта опасность. Как ни странно, но опасность исходит от людей, от членов церкви. Посмотрите, что они говорят Господу в своей молитве: «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Божие». Вот оно что. Они хорошо помнили слова Иисуса Христа: «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Их еще никто не гнал. Только взяли Иисуса Христа, как они все рассеялись и все разбежались, какая-то... Там служанка, когда Петр пришел во двор Пилата, сказала ему: «О, и ты был вместе с ними», и он начал клясться, божиться. Хотя перед этим он утверждал и говорил, что да, если все отрекутся, если нужно и жизнь отдать, я готов. Они это знали. Вот, дорогие мои, откуда исходит опасность. От нашей самоуверенности. То, что Господь сказал, Он исполнит, да, в Нем наша непоколебимая вера, в Нем наша непоколебимая безопасность. А один даже, помните, когда Христа взяли, Он взял покрывалом, накрылся по нагому телу, и тоже там кто-то только слово что-то сказал, и покрывало оставил, и сбежал нагим оттуда. Так вот, они знали, о чем нужно молиться, они знали, как нужно молиться. Они знали, что опасность может исходить от них самих. Вот что мы должны осознавать. И знаете, когда они молились, ответ пришел незамедлительно. «И исполнили все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». 31 стих. И сегодняшняя наша тема – «Церковь, исполненная Духом Святым». Так вот, первое, на что хочу обратить ваше внимание из того, что мы прочитали здесь, «Церковь, исполненная Духом Святым», Хотя мы читали с вами вторую главу, и несколько нас воскресений подряд была церковь, исполненная Духом Святым. Но здесь как бы получается повторение в 4 главе. И однако же это не повторение, и мы увидим, что означает описание во 2 главе и что означает описание в 4 главе. Так вот, обратите ваше внимание, 2 и 4 глава, прочтите дома. Одна и та же сущность, но отличаются детали. То есть и Господу было угодно показать различие целей в описании. Вторая глава исполнения Церкви Духом Святым имела в своем значении одну цель показать. Четвертая глава – это совершенно другое. То есть четвертая глава – это есть исполнение в результате молитвы людей, уже имеющих дар Духа Святого. Во второй главе нам показано апостолом, вернее, евангелистом Лукой, нам показано о том, что люди, когда они исполнили то, что им повелевает Слово Божие, они получили Духа Святого, дар Духа Святого. Так вот, четвертая глава, как я уже сказал, совершенно иная, другая цель, чтобы показать нам сегодня именно как поведет себя церковь, исполненная силой Духа Святого в результате первого гонения. Так вот, смотрите, второе описание доктор Лука, вернее, Господь через Луку, хочет показать универсализм церкви, исполненный Духом Святым. К сожалению, сегодня множество так называемых христиан, они исполнение Духом у них зациклилось на каком-то одном понимании, и всего остального они не признают. Вот одно они что-то вбили себе в голову, и все, и о других. Но здесь, в 4 главе показано, что исполнение Духом Святым – это не просто какого-то одно что-то направление получить, а это универсализм. Так вот, смотрите, по сути дела, и в первом, и во втором случае, с чего начинается или первый признак церкви, исполненной Духом Святым, и в первом, и во втором случае показано провозглашение истины Священного Писания. Мы об этом говорили, поэтому я не буду повторяться сегодня. Здесь мы прочитали в 30 стихе, что здесь написано, то есть в 31 стихе, «И говорили Слово Божие с дерзновением». Результат – исполнение Духом Святым. Так вот, провозглашение истины Священного Писания – должно на чем-то базироваться. На чем оно базируется? Посмотрите, 32 стих. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Вот это то, что духовное единство церкви. Как может церковь провозглашать истину Священного Писания, когда один говорит «я Павло», другой «я Аполосов», третий говорит «я Кифин», а четвертый говорит «я Христов». Что это такое? Это провозглашение истины Священного Писания. Вот оно, универсализм, с чего начинается провозглашение Писания. Вот оно с чего. Для того, чтобы церковь могла во всей силе, мощи провозглашать истину Священного Писания, у нее должна быть основа, на чем она стоит. Единство у множества уверовавших. Множество уверовавших. 3000. Сейчас еще 5000 присоединилось. И у них была одна душа, вернее, одно сердце и одна душа. Вот она, сила и мощь провозглашения истины. Говорили Слово Божие с дерзновением. Почему? Потому что они стояли, как одно сердце, как одна душа. Вот почему Павел умоляет церковь коринфянскую. Это настолько важно, он понимал это. Это настолько серьезно, это настолько необходимо, что он падает на колени, что он говорит: «Умоляю вас, братья». Смотрите, апостол Господа Иисуса Христа умоляет. Он говорит: «Я не приказываю, я ничего, я умоляю вас ради Иисуса Христа». Что я? Что ты умоляешь, Павел? Смотрите, давайте прочитаем Коринфянам 1 глава. Здесь с 10 стиха: «Именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Мыслили одинаково. Вот откуда начинается единство. Вот почему Павел, посланник филиппийцам, обращаясь к этой церкви в городе Филиппи, там каких-то две женщины что-то никак не могли поделить между собою. О чем они спорили, я не знаю. Но Павел, смотрите, умоляет, даже увидел два человека, он говорит, 2 стих, 4 глава: «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе». Вот откуда начинается единство, дорогие мои. Как вы мыслите? Каковы мысли человека, таков и он? Умоляю. Итак, единство, одно сердце, одна душа. Что это значит? А это значит один Господь, одно тело, один дух, одна вера, одно крещение. Все одно. Одно сердце, то есть у множества уверовавших был один источник жизни, одинаковый для всех. Одна душа, то есть одна душа – это люди жили одной жизнью, жизнью Священного Писания. Во второй главе написано: «Все верующие были вместе». Как видите, некоторые детали, отличия, но в сущности это одно и то же. Смотрите дальше, что написано. «Одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». То есть, никто не говорил: «Это моя личная жизнь, и не приставай ко мне». Что хочу, то и делаю, куда хочу, туда и иду, как хочу, так и буду жить, и никто мне не закон не может установить. Смотрите, там не было членского собрания, там каждое собрание было членское, потому что там собирались члены церкви, там не было никакого постановления и решения, все это было естественно, все это было проявлением Духа Святого, живущего в них, это была жизнь Христова, которой они жили. Личная жизнь. Там не было никаких отделов. Там был один отдел, одна церковь. Так вот, что я хочу сказать. Единство церкви – это не привилегия какой-то группы людей. Абсолютно нет. Это стиль жизни церкви, исполненный Духом Святым. Единство. А теперь сравнивайте стиль своей жизни со стилью жизни апостольской церкви. Их никто не заставлял. Еще раз хочу напомнить. Это было естественным проявлением. Так вот, мы поем этот гимн и сейчас пели: «Где Божий Дух в сердцах живет». Не надо заставлять такого человека. Там счастье, там любовь в любых обстоятельствах жизни. И в тишине, которое написано во второй главе Деяний апостолов, когда они пребывали в любви всего народа, Они были как младенцы, которыми любуются, когда младенец рождается, и все приходят и смотрят, и все восхищаются, какой же он красивенький, какой же он умненький, какой же он хорошенький. Нечто подобное было и с этой церковью. Они пребывали в любви у всего народа. И когда наступили гонения, заметьте, результат один и тот же. Где Божий Дух в сердцах живет, там счастье, там любовь. Не только милых обоймет, но также и врагов. Мы только что пели об этом. Да, эти люди даже не мыслили себе, что они могут жить жизнью вне церкви. Их жизнь была жизнью церкви. Вот оно в чем проявлялось единство. И это чувство изменило их отношение к их собственности. Так вот, смотрите, каждый день, это не просто были какие-то импульсы, отдельные порывы отдельных людей. Братья, дорогие сестры, то, что мы читаем Слово Божие, и оно написано нам не для того, чтобы мы просто любопытство свое удовлетворяли и знания свои расширяли. Это для нашего наставления, для нашего духовного роста. Проверяйте свои желания, каковы ваши желания в церкви, чем наполнены ваше сознание. Проверяйте свою духовность, свою преданность церкви, свою ответственность в служении Господу, в служении церкви. Проверяйте, так ли оно или не так. И я уверяю вас, что если Божий Дух живет в ваших сердцах, вы увидите, не нужно будет объявление делать, что у нас нужда, что у нас потребность. Это результат того, что люди правильно поняли сущность спасения. В Иерусалимской церкви не были люди все одного сословия. Абсолютно нету. Это были семейные люди. Это были люди разного возраста. Это были люди разного сословия. Это были люди разных религиозных сект, которые были в то время в Иерусалиме. Вы помните, тогда были разные религиозные партии, были фарисеи, были иродиане, были саддукеи, были ефесеи. Они враждовали друг с другом. Это были люди самого разного экономического положения. А куда оно делось, это различие? Когда они уверовали, когда они стали членами церкви, куда делось это различие? Они совершенно не знали друг друга. Куда делось? Так вот, братья, дорогие сестры, это результат работы Духа Святого. Когда Христос в вас, тело мертво для вот этих распространений самых различий. Это есть блаженство, это есть исполнение блаженной заповеди Иисуса Христа. Итак, любите друг друга. И они это делали. Второе, на что обращаю ваше внимание из того, что мы прочитали, второе, 33 стих. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Что это значит? В чем разница этого стиха и с тем, что мы прочитали, что когда по молитве их все исполнились Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением? Это разве не одно и то же? То, что в этом стихе повторяется, что они с великою силою свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа. Так вот, Христос, о котором проповедовали апостолы, был реальной личностью и реальным достоянием христиан в городе Иерусалиме. Как мы это знаем? Взаимоотношением. Вот оно что. Их мощь, их сила, их дерзновение как раз и заключалось в том, что первые христиане реально понимали сущность спасения. Вот оно что. Они реально осознавали. Смотрите, апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа. То есть эти люди жили жизнью воскресшего Спасителя. И как мы слышали на уроке воскресной школы, в действительности похоронен был ветхий человек. И они воскресли, как и Спаситель воскресли для новой жизни. Для них Христос был реальным, реальной личностью в их жизни. Так вот, что заставило их изменить их отношение к собственности? Откуда у них появилась жажда? Посмотрите, как тут написано. «И никто ничего из имения своего не называл своим, потому что так решили апостолы». Да? Потому что такое решение приняла церковь. Все. Это работа Духа Святого. Они увидели, каким образом они получили спасение. Откуда у них эта уверенность, откуда у них вот эта жажда, что они не называли своим, а они говорили, это наше общее, это наш дом общий, это наша земля общая. Это не юмор, милыми, это не фантазия, а это реальная жизнь христиан первого века. Так вот, помните Деяния святых апостолов в 16 главе, когда Павел проповедовал, и там уверовала одна богатая женщина. Слушайте, что она говорит. Когда же крестилась она и домашние ее, то вот она просит Павла, просит сотрудников Павла, и она им говорит, если вы признали меня верную Господу, если вы в действительности верите, что я рожденный свыше человек, и я спасенный человек, то войдите в дом мой и живите у меня. То есть у этого человека появилась сразу жажда. Вот то, чем я владею, чем я могу Господу послужить. Значит, я должна принять этих людей, значит, я должна им служить. И впоследствии, когда вы будете читать 40 стих, ее дом был посвященный Господу. Вы читаете 40 стих, и вы увидите, что Павел, когда вышел из темницы, он пришел к Лидии и увидевши братьев там. То есть, это оказывается, ее дом теперь стал домом Божьим. Там собирается церковь. Кто заставил тебя, Лидия? Разве Павел проповедовал об этом, Лидия? Итак, если ты хочешь быть спасенной, тогда ты должна отдать свой дом. Милые мои, вот это свидетельство, которое с такой силой провозглашали апостолы, это не был залог спасения, а это был результат спасения, результат действия Духа Святого. Это Христос в вас. Что это значит, Христос в вас? Он оставил славу небес. И так, когда явилась благодать Божия, откуда она пришла, эта благодать Божия? Она пришла с неба. Так вот, они поняли, что благодать Божия – это не только тогда, когда мы просим у Господа. Но благодать Божия – тогда, когда Христос в вас, и мы служим для Господа, и мы служим для ближних. Так вот, им никто не говорил о том, что жертвенность есть подлинный критерий спасения. Им никто не говорил о десятине, а то, что сегодня, когда заговорит речь о десятине, то все кричат, о, это Ветхий Завет, это нас не касается. Посмотрите, что касается Нового Завета, о десятине и речи нету, а речь идет о посвященности абсолютно всего, чем они владели, посвященности Господу. Так где более строже, где более действительности жертвеннее, в Ветхом Завете или в Новом Завете? Сравнивайте, вы же люди разумные. Посмотрите на свою жизнь и на свою посвященность. Все действия христиан были добровольные. О, сегодня Многие заявляют в церкви, пожертвование – это дело добровольное. Хочу – даю, хочу – не даю. Но, как правило, 99% не даю. Добровольное пожертвование – это значит, что они все это делали и отдавали, их никто не понуждал. Вот как понимается евангельское слово «добровольные пожертвования». Апостолы не говорили, итак, сейчас будет добровольное пожертвование. Они были научены кем? Духом Святым, который жил в них. Это была жизнь жизнью Христа. Это было свидетельство воскресения Иисуса Христа в жизни христиан. Так вот, стоит только верующему человеку осознать реальность спасения. Стоит только верующему человеку осознать реальность жертвы Христа. Стоит только верующему человеку осознать цену искупления. Помните, Павел пишет, «Итак, вы куплены дорогою ценою». И если верующий человек глубоко ощущает свое единство с братьями и сестрами во Христе, как он сразу становится готовым не просто поделиться немножко и дать часть своего имения, своего имущества, а он готов абсолютно всем делиться. Он уже не называет его своим. Он даже жизнь свою не говорит, это моя личная жизнь. И наоборот, дорогие мои, если церковь не имеет чувства реальности спасения, если члены церкви не имеют чувства семьи единой, а каждый живет своей личной жизнью, если церковь, члены церкви не имеют чувства семьи, народа Божьего, тогда в ней процветает эгоизм и собственничество. И никакие силы не могут вырвать у них этой собственности. О какой силе свидетельства и проповеди идет речь сейчас? Мы посмотрим дальше. Третье. Непринужденная жертвенность и распределение средств в этой церкви. Посмотрите, и великая благодать, 33 стих, была на всех их. Великая благодать. А это что еще значит? Непонятно. Ведь благодать – это то, что мы получаем от Бога. А здесь сказано, и великая благодать была на них, на членах церкви в Иерусалиме. Представьте себе на мгновение проповеди и свидетельства апостолов. Они свидетельствуют о любви Божией. Они свидетельствуют о любви Иисуса Христа. И они говорят, что если вы будете людьми спасенными, то любовь Божия, она изольется Духом Святым в ваши сердца, и вы будете похожи на Иисуса Христа. Но вместо этого эти члены церкви, уверовавшие, они каждый живут своей жизнью. Им никакого дела нету до рядом сидящих братьев и сестер. Все уверовавшие становятся братьями и сестрами, так проповедуют апостолы. И в то же время в этой церкви что получается? Поношение, клевета, разделение, раздоры. Это сила, это с великою силою свидетельствовали апостолы, да никто слушать их не будет, потому что они говорят, вы ложь говорите, что ты нам проповедуешь о братстве, что ты нам проповедуешь о любви, посмотри на своих членов, они вас не слушают, это все фиктивно, это все не, это нереально. Так вот, их бы проповедь не имела бы абсолютно никакой силы, если бы Слово Божие не преобразило жизнь тех людей, которые уверовали, 3000, потом 5000. Она имела силу, почему? И дальше, смотрите, и великая благодать была на всех. И в чем эта благодать проявлялась? Не было между ними никого нуждающегося. Вот оно, проявление Божьей благодати. Кто сделал их способными совершать такие жертвенные подвиги? Я уже говорил об этом. Продавать и отдавать, то есть жертвовать. Чтобы жертвовать, нужно обладать действительностью, силой Духа Святого. Это не то, что положить $1, когда идет тарелка, и называть это жертвенное служение Господу. А это есть результат, и исполнились все Духа Святого. Заметьте, все те, которые пребывали вот в этом молитвенном состоянии, они исполнились Духа Святого и получили великую благодать. То есть эти люди получили способность жить жизнью церкви, жить жизнью братьев и сестер, жить жизнью каждого в отдельности. Милые, это вы не можете себя заставить. Вы никогда этого не сделаете. Сколько бы вы ни давали обещаний, теперь я буду жить для Господа, как брат говорил, каждый раз 31 декабря. Милые, никогда вы этого не исполните до тех пор, пока вы не будете теми людьми, которые в действительности, как в Иерусалимской церкви, исполнились силой Духа Святого. И поэтому не было между ними нуждающихся. Вот почему я так ценю, вот почему я умоляю вас, чтобы вы проникнулись сознанием необходимости нашей общественной молитвы, церковной молитвы, молитвы церкви как одна душа, как одно сердце. И если мы не научимся этому, то грош нам цена, и никогда мы не будем теми людьми, которые в действительности с великой силой провозглашают Слово Божие с дерзновением. Это будет преграда. Это и есть преграда. И апостолы никогда бы не смогли бы свидетельствовать о воскресении Иисуса Христа, потому что в их церкви были люди, не воскресшие для новой жизни. Как же ты говоришь о воскресении Христа, если он полный зал, где ты проповедуешь, Петр или Иоанн, которые не воскресли? Значит, и Христос не воскрес. Видите, как все взаимосвязано? Вот почему первосвященники злобой наполнялись, потому что все, что происходило в жизни церкви, все связано благодаря воскресшему Спасителю. Так вот, они получили благодать, то есть способность жить жизнью людей, братья, дорогие сестры. Люди, которые не могут жить жизнью других людей, люди, которые не понимают своей ответственности за рядом сидящим, которые не понимают ответственности за жизнь церкви, а живут своей личной жизнью, это люди, которые не понимают, что такое благодать. Они не получили этой способности, потому что эту способность дает Бог. Он пришел с неба, благодать явилась. И эта благодать научает нас, наставляет. И эта благодать дает нам способность. О чем вы молитесь? О чем вы просите у Бога? Конечно, не все в Иерусалиме продавали свои дома и свои земли. Речь идет о том, что все, это значит, что все имели готовность. Речь идет о посвященности. Смотрите, когда Петр был арестован, и он пришел в Иерусалим, в какой дом он постучался? В дом Марии, матери Иоанна Марка. Оказывается, там была церковь собрана. Вот оно, посвященность своего дома на дело Божие. Если бы все в Иерусалиме продали свои дома, то где бы они жили бы? Речь идет о посвященности. Готовы ли мы ради Церкви, ради Царствия Божия чем-то пожертвовать, то ли временем своим, то ли средствами своими. Здесь говорится о том, что в Иерусалимской Церкви абсолютно все люди были, которые посвятили и себя, и свои земли, и свои дома, посвятили себя Господу. Они были готовы. Вот что означает посвященность Господу. Люди посвящали свое имя, дома и все свое имущество. Конечно, одни продавали, когда возникала потребность, когда возникала нужда, потому что нищие были, вот, и нужно было помогать, то, конечно, были люди в церкви, которые имели какие-то большие владения, и они продавали, и они приносили для чего? Для того, чтобы не было нуждающимся. Их никто не заставлял это делать. Это в действительности были порывы их возобновленных, воскресших душ. Заметьте еще одну очень важную особенность, то, что сегодня абсолютно игнорируется верующими людьми. То, чего не требовали апостолы, но то, что делал Дух, сущий в них. Заметьте очень важную особенность. Что делали земледельцы с вырученными деньгами, которые продавали свои земли, и что делали владельцы своих домов, когда они продавали свои дома? Что они делали? Это очень важное, существенное, это то, что сегодня игнорируется, и многие люди сегодня не считают нужным действовать так, как действовала Иерусалимская церковь. Смотрите, что они делали. «Ибо все, которые владели землями или домами, продавали их и приносили цену проданного куда?» Не было двух-трех касс. Была одна касса. Это церковная касса, это церковь. Все приносили куда? В церковь. Не было молодежной кассы, не было женской кассы. Это не евангельское понимание, различные кассы, и каждый выдает реситы, сколько кому вздумается. Это нарушение священного писания. Вы можете, что хотите, думать обо мне, но это не евангельская традиция. Церковь одна, как в ваших семьях, касса одна. Вы муж и жена, вы имеете семью, вы не делаете различия. У вас одна. Так вот, точно и здесь, смотрите, они продавали, и они приносили, и вырученные средства полагали к ногам апостолов. А что, разве нельзя было, как сегодня христиане говорят, а я лучше знаю, где есть нужда, а я хочу вот туда послать, а я хочу вот туда послать. Никто никому не запрещает посылать. Но посмотрите, как жили первые христиане. Вы люди разумные, рассуждайте, вы так живете? Или вы считаете ниже своего достоинства делать так, как делали во времена апостолов? Так вот, тогда не было никакого непорядка, тогда не было анархии. Писание с самого начала говорит, с самого своего рождения в церкви порядок и дисциплина. Они уважали и ценили служение церкви, в котором пребывал Дух Святой. Вот что это означает. Они уважали авторитет тех, кто служил в церкви. Они покорялись этому авторитету, хотя апостолы ни единого слова не говорили о том, что они должны были приносить и ложить к их ногам. Откуда они этому научились? Знаете, я когда смотрю на современных христиан, я не могу понять. Сегодня люди говорят, надо напоминать, надо говорить, надо учить, надо то учить. Милыми, да, апостолы не призывали к этому. И служители церкви не призваны к этому, чтобы это говорить. Мы призваны к тому, чтобы провозглашать истину Священного Писания. А если люди игнорируют Слово Божие, то как же они будут принимать мое Слово? Так вот, они ценили служение церкви, потому что они были частью этой церкви. Они были членами церкви, в которой было одно сердце и одна душа. Это был мудрый порядок, это был единый церковный фонд. И не богатые люди, которые продавали, и они говорили, мы напрямую будем давать нищим и бедным. Они показывали, что они всецело и полностью уважают авторитет и служение церкви. Рассуждайте, вы тоже сегодня так делаете? Пусть Дух Святой, если Он живет в вас, подскажет, насколько в действительности вы действуете. Еще одно хочу напомнить. В действии полагающих гораздо, гораздо более глубокий смысл, то, что они приносили и полагали к ногам апостолов, кроется еще более глубокий и важный смысл, скрывается истина. То есть они показывали, что это не просто был акт благотворительности. Милыми, принося деньги в церковь, они показывали, что они призывали высшее право Господа Иисуса Христа владеть всем тем, чем они владели. То есть они понимали и они провозглашали, что Христос для них не просто был спасителем, освободителем от греха, а Он был для них искупителем, который приобрел их, а вместе с ними Он приобрел все, чем они владели. Вот что здесь заключается. О десятине ли здесь говорится? Здесь говорится абсолютно о всем. Если я отдаю себя, посвящаю себя в жертву Господу Иисусу Христу, то я посвящаю себя всем, я и дом мой, абсолютно всем. Чем я владею, оно принадлежит Господу. Вот что означает это, истина этих стихов. Рассуждайте, тому ли вы научены Духом Святым, или вы каждый живете своей личной жизнью? И, наконец, последнее, что я обращаю ваше внимание, здесь дан пример одного человека по имени Иосия, пример Варнавы. Кто был этот человек? Это особая проповедь, особое рассуждение на эту тему. Но заметьте, здесь есть некоторые особенности. Он был левит. Левиты в Израиле не имели никакого надела, не имели никакой собственности. Они жили исключительно на то, что приносили Израиль, и они этим жили. Во времена Иисуса Христа, да и практически в большинство времен Израиля, никто из израильтян не соблюдал этого правила, и поэтому левитам приходилось собственными руками трудиться и добывать себе хлеб. Так вот, здесь говорится о посвященности. Да, он владел землями, богатый был человек, но теперь он нашел в Иисусе Христе покровителя своего. Он продал, он отдал, и он левит, он идет в распоряжении Господа Иисуса Христа. Он теперь надеется, и он знает, Варнава, что тот, кому он отдал свои средства, тот, который купил Варнаву вместе с его землей, он позаботится о нем. Вот что значит быть лидером церкви. Вот что значит быть в действительности тех, которые идут впереди церкви. Они должны быть примером. Варнава, вы впоследствии, когда будете читать Деяния святых апостолов, вы увидите, что это был человек, который посвятил свою жизнь для Господа. Это был Божий служитель. И поэтому здесь показано, хотя многие это делали, это не дискриминация, что одного Варнаву показать, а других не показывать. Но здесь показано в действительности, что вот он кто может быть лидером церкви. Он должен быть в действительности во всем примером. И в особенности в деле посвященности своей жизни, своих средств для Господа. Если он этого не делает, он не может быть лидером. Так вот, церковь, исполненная Духом Святым, в действительности в чем ее проявление? единство. Вот откуда начинается сила нашей проповеди. В единстве церкви одно сердце и одна душа, как здесь написано. И только тогда, когда мы будем стоять на этой платформе, только тогда сила нашего свидетельства о воскресшем и Спасителе Иисусе Христе, она будет иметь воздействие на тех людей, которые приходят в церковь. Почему? Они будут видеть, что это общество, которое отличается от общества греховного мира, как день от ночи. Вот когда будет сила свидетельства Евангелия, сила свидетельства воскресшего Иисуса Христа. И это в действительности будет непринужденная жертвенность, а это будет добровольная, с радостью. Вы помните, что даже мы читаем Деяния святых апостолов, что даже расхищение имения своего, как они воспринимали? С радостью. Потому что они знали, что это имение принадлежит Богу, не им. И если он это сделал через кого-то, значит, он так посчитал нужным это сделать. Моя молитва, мое желание, чтобы в действительности сегодня мы все были исполнены силой Духа Святого. И если мы, как первая эта церковь в Иерусалиме, если и мы будем исполнены силой Духа Святого, тогда в действительности мы поймем, что нам нужно делать, как нам нужно жить и как нам нужно жертвовать для Господа. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты создал церковь, врата ада, которые не одолеют. Никакие силы бесовские, никакие штормы, никакие гонения, никакие истребления не могут помешать ей, не могут умертвить ее, потому что Ты держишь ее, потому что она Тобой создана, потому что она на Тебе, Господи, на этом живом, драгоценнейшем камне. Благодарим Тебя за это. Господи, но как часто нам грозит опасность от самих себя. О, Господи, сохрани нас от этой самоуверенности. Господи, помоги нам сегодня научиться молиться, как молились когда-то в Иерусалиме, осознавая свою нищету, осознавая свою неспособность возвещать эту истину, поэтому они просили у Тебя, чтобы Ты дал им смелость, дерзновение возвещать Слово Твое. Научи нас этому, Господи, чтобы Слово, которое мы возвещало, чтобы оно в действительности было видно преображением людей, состоящих членами Твоей Церкви. Господи, чтобы в действительности этот свет был светом Твоей любви, Твоего милосердия, Твоего долготерпения, людей, которые уважают и чтят служение Церкви, людей, которые повинуются Твоему Слову. Господи, я глубоко осознаю сегодня в том, что мы так нуждаемся именно в этом. Мы так сегодня далеко ушли от этой конституции церкви в Иерусалиме, которая писалась под воздействием Духа Твоего Святого апостолами, которых Ты избрал и которым Ты дал силу для свидетельства Слова этого. Господи, прости нас за это, что мы так часто игнорируем статьи из этого Слова Твоего, а каждый стараемся жить своей личной жизнью, не обращая внимания. Господи, Ты научил эту церковь ответственности жить жизнью друг за друга, жить ответственностью за жизнь церкви. Господи, мы просим, чтобы и наше сознание также было проникнуто этой ответственностью. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и всех находящихся здесь осени Твоей благодатью, и даруй, чтобы эта благодать, которая была в Иерусалимской церкви, чтобы она пребывала сегодня на каждом из нас, находящемся здесь, также и на тех, кто отсутствует по самым разным причинам. Мы не знаем, где они, но Ты видишь больных нашей церкви, так много есть. Господи, помоги, чтобы благодать Духа Твоего Святого могла и в этом проявляться для окружающих людей. услышь нас, Спаситель наш и Бог наш. Мы просим также за сестру Резникову, которая просит сейчас молиться о ее состоянии физическом. Выйди навстречу и помоги, чтобы она также могла освободиться от этого недуга, быть вместе с нами. И других наших больных мы приносим на руках молитвы Тебе. И эту просьбу нашей сестры Нади Ты также услышь и прими престолу благодати. Мы благодарны Тебе, что сегодня и Павел может быть вместе с нами, Господи. И пусть его пребывание в церкви в действительности будет благословением для той церкви, в которой он будет находиться. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.